Ну, очень хорошая аудитория собралась сегодня. Очень хорошая. Говорим о Чурлянинском. Видите, вся суть заключается в том, что человечество не умеет сразу понять. Прошло 100 лет со дня смерти Миколоиса Константиноса Чурлёниса. Прошло 100 лет. И вот теперь ЮНЕСКО приняло решение, что этот год Чурлёниса. Считается, значит, его поняли. Значит, оценили. Чтобы оценить, кто гений, кто не гений, не меньше 100 лет надо. Не меньше 100 лет. Раньше никак. Раньше никак. При жизни? А что было при жизни? Ну вот поговорим об этом. Родился он, как вы уже, наверное, знаете, на всякий случай немножко скажу о биографии. 22 сентября 1875 года родился. Умер 10 апреля 1911 года. 10 апреля умер. А ровно через 2 дня, но только спустя 50 лет. Юрий Гагарин взлетел в космос. И вот эти даты совпадают. Этот год, год Чурлёниса. У нас в стране год космонавтики. Дело все в том, что Чурлёнис сумел увидеть и почувствовать, что же такое жизнь, что такое человек, где мы находимся. Что такое из прохождения жизни? Вот человек родился, вырос, созрел, состарился, ушел на покой. А что это такое? Ради чего? И где мы вообще находимся? Он разрушал человеческие парадоксы. Один из самых главных парадоксов человечества, ну, современного, мы теперь в 21 веке, тогда был конец 19 века, заключается в том, что есть колоссальная пропасть, почти непроходимая, между информированностью и знанием. Информированности у нас много и достаточно. Много. Вот ко мне иногда приходят школьники, мастерской, художнику. Вот я спрашиваю, чем вы интересуетесь? О, космическими пришельцами интересуюсь. Я спрашиваю, а у тебя зеркало дома есть? Есть, есть. Ну и что? Глянь, увидишь космического пришельца. Спрашиваю, Земля круглая? Он так вспоминает, да-да-да, вроде проходили, да, круглая. Но он это не чувствует. Для нас Земля плоская. То есть мы живем так, как жили даже не в Средневековье, до Средневековья. Когда к Христу подошли фарисеи, они искали компромат, чтобы его уничтожить. А ночью не мешал, он говорил истину людям, а это было им невыгодно. Подошли один раз и спросили, скажи, Рабби, Земля круглая или плоская? И это заключалась коварная дьявольская уловка, потому что если он скажет, что она круглая, это тайна храма. За это карается смертью. Нельзя произносить тайну храма посвященному. Посвященные хранят тайну. Если он скажет плоская, это значит, что он вводит народ в заблуждение. Ну, это не такая крамола, но все-таки не то. Он ответил, для вас она плоская. И обошлось, плоская. Так вот, обычность. Мы как бы живем и все превращаем в обычное. Цветы обычные, солнце восходит обычное, жизнь обычная, деревья обычные, люди обычные. А вот он, Чурлёнис, в чем была его гениальность, величие, в чем была его незаменимость и уникальность, что он с детства видел, что жизнь есть чудо, невыразимое чудо. Он уже чувствовал это с самого детства, все необычно. И где бы он ни находился, что бы он ни делал, он чувствовал, что он на планете. Там бездна космическая, там миры находятся, там ангельские чины, там колоссальное пространство беспредельности. А что такое беспредельность? Вы знаете, я вам признаюсь, я с самого детства об этом думал. Нет конца. Нет конца. А как может не быть конца? Человечий мозг это не может воспринять. Нет конца. Нет конца. Не было начала там, где не может быть конец. Вот это есть, к сожалению, то, а может быть, к счастью. Вот когда ученые заседают, очень мудрые советы ученые, им преподносят новые открытия научные. Вот Эйнштейн преподнес открытие, что параллельные линии беспредельно сходятся. То есть у них такое выражение. Они часто эти открытия отвергают. Это не столь невероятно, чтобы могло претендовать на истину. Стало быть, истина невероятна. Потрясающе, мощно. И вот это чувство учёности, он это внес в наше сознание, в сознание нашего человечества. 19 век – это те же самые люди, те же самые, в общем-то, методы образования, те же самые науки, но теперь, конечно, более расширенно, углубленно, в принципе, оставался тот самый. Он был как бы вестником Вселенной, призывающий человечество быть очень чутким, очень внимательным, очень вдумчивым, очень бережным друг к другу и относиться к чуду жизни, как действительно к чуду жизни. Он не принимал ничего грубого, ничего варварского, ничего агрессивного. Он этого не переносил. Не переносил. Это можно увидеть в его картинах, потом поговорим. О нем говорят так, что он опередил свое время. Конечно, гадают, на сколько, на 100 лет, на 200 лет, на 1000 лет опередил. Я считаю, я убежден, что он не опередил время. Он пришел в самый последний момент. В самый последний, потому что после его смерти через 3 года человечество, которое не вняло призыву беречь жизнь, беречь красоту, беречь культуру, беречь искусство, беречь соседа своего, возлюби ближнего. Как давно это было сказано? Началась Первая мировая война. Кровавая, жестокая, изнуряющая, которая изменила всю карту Европы, и не только Европы, но и Азии. А потом, через 20 лет, совсем немного прошло 20 лет, Вторая мировая война, и ядерные взрывы, и Хиросима, и Нагасаки. И до сих пор еще эти угрозы не кончаются. Не кончаются. Он пришел в последний момент. И вот в чем величие? Он призывал своим творчеством для того, чтобы быть человеком, иметь право называться человеком, иметь в себе чуткость и чувство космичности. Космичности. Вот здесь есть одна картина, вы уже картины посмотрели, вот крайняя внизу, называется «Дружба». Это женский образ, коронованная фигура. У него много есть таких символов коронованной фигуры. Это король, королева, или человеческое сознание, достигшее духовной высоты. И вот сознание, достигшее духовной высоты, держит в руках солнце. Вот так бережно надо хранить дружбу. Человек человеку друг, товарищ и брат. Человек – это ценность. А там дальше как бы хор, пространство. Но это еще ранняя его картина. Ранняя. Очень необычное его творчество. Очень трудно для понимания сразу. Вот я, можно сказать, всю жизнь изучаю его творчество. И каждый раз открываю что-то новое. Вот это есть тоже принцип, нельзя, не зря ЮНЕСКО подняло имя Чурлёниса, потому что он действительно великий. А признак величия тоже в чем заключается? Если мы имеем что-то, например, предмет науки или предмет искусства, или здесь циклы искусства, целое творчество одного автора, и сколько бы мы его не изучали, каждый раз открывается новое. Открыли новое. Вот сегодня утром готовился к вашей встрече с вами. Листаю альбом Чурлёниса. Открыл новое. Хотя все эти картины видел и в натуре много раз, и участвовал в создании музея его, и альбомы сколько раз, и сколько лекций прочел. Новое. Озарила новая мысль, новая. То есть величие. Минимум формы, максимум содержания. Это вот если мы возьмем любую науку, духовное учение или что-то другое возьмем, если оно способно нам каждый раз приносить новую мысль, новое, это значит великое, настоящее, подлинное. И это то, как геологи говорят, нужно копать, копать и копать там золотом. А вот здесь песок не стоит. Посмотрели, и все, и кончено. Чурлёнис поэтому столь велик. Теперь пойдем дальше. Вот мы видим его образы. Лодки, короли, врата, солнце, птица, замок и так далее. Откуда эти образы? Это не вычурность. Это не просто так вот воображенное. Абсолютно ничего общего не имеет с тому, что теперь называется, так называемым совершенно не русским словом, фэнтези. Ничего подобного. Фантазия. Это основа, идущая от литовского народа. Он родился в Литве, в Варене, такое местечко маленькое Варена. Потом семья переселилась в Друскининка, очень красивая местность. Будет возможность, поезжайте, это там санаторий, курортная местность, красивая, целебные источники. Его отец был органистом, музыкантом. Пятеро сыновей, четверо дочерей. 9 детей в семье. Совсем немного для тех времен, немного. Вот я там бывал не раз. Сохранилась бумага, где список всех детей, которые играют каждый день на рояле. 2 дома сохранились друг с Турскининкой. Там сейчас персональный музей. И пожелтевшая уже бумага из школьной тетради. Каждый по очереди играет на рояле. Все были музыкальные. Но Николаевс Константинос, его называли Костукас в детстве, очень музыкальный, очень одаренный. Это уже сразу чувствовалось. Он чувствовалось. И при том в этой среде, ведь литовский народ очень поющий народ. Русский народ тоже был поющий народ, но я еще застал там в Литве. На работу шли с песнями, к косили с песнями, граблями работают с песнями, домой идут с песнями, отдых, сядут где-нибудь на краю поля, и вместо того, чтобы развалиться лежать, поют песни одну, вторую, третью, а запевает самый старший. Самый старший, самый молодой запевает. И потом они встают бодрые, радостные, опять работают. Вот это радость труда, чувство общности, чувство общинности, чувство чести, чувство красоты, красоты своей природы. Хотя природа прибалтийская, она скромная природа, просто леса, леса, реки, горы небольшие. И древнее благочестие. То есть не было понятия, что можно соврать, что можно украсть, что можно обмануть, что можно кого-то оттолкнуть и самому встать. Такого понятия не было. И там были дайны. В латышском народе дайны и у литовцев дайны. Литовский язык содержит 70% корней слов санскрита. А санскрит – это древний индийский язык. А из Индии вышла вся наша арийская раса, индоевропейская раса вышла оттуда, 70%. Склонение и спряжение по-литовски точно как в санскрите. В латышском языке 40% осталось процентов корней слов. Это значит практически больше, что корни слов она... В русском языке 30%. Все мы вышли из Индии. Только кто больше сохранил, кто меньше сохранил и так далее. Вся наша... И вот дайны, это были песни, которые получали нравственности, честности через песни. Многие же были безграмотные, не могли писать, ничего очень скромно. Но вот это благочестие поддерживалось традицией. Вот я вам сейчас зачитаю одну дайну, вы почувствуете. «Дай мне, Боже, в гору лезть, не с горы вдол спускаться. Дай мне, Боже, другому помочь, но не от другого нежно просить». Понимаете, вот это все. Я даже не так давно, в 80-е годы, жил у литовского врача в красивой курортной местности. У него там свой дом. Работает в городе в Каунасе. Он двери не закрывает. Он уезжает на неделю работать. Двери своего дома в какой-то курортной местности, в деревне не закрывает. Открыта дверь. И он говорит, что он иногда чувствует, что сюда заходили. Ничто никогда у него не пропадало из дома. Книги, там, радио, там, ну, компьютер стоит, все, все стоит, никто ничего не трогает. Вот это из древней благочестия. Если в те времена Чурлёниса надо было что-то доказать, если между братьями идет спор, в семье спор или среди друзей спор, и кто-то что-то доказать пытается, и он скажет слово чести, вот есть так и так. Все верят. Честь очень высоко. Очень высоко честь. Никто не посекает. Слово честь. Вот в такой атмосфере рос. Это очень одаренный, очень чуткий, очень субтильный, очень музыкально чувствующий все, что кругом есть, этот юноша. Все шаги по земле, что были, были мелодией. Он всюду слышал мелодии. И лес, и море, и облака. Все было музыкой. Мир для него был как большая симфония. Его талант заметили. Одаренно заметили. Был князь Николай Огинский, богатый человек, сам композитор. Он стал его меценатом, он стал субсидировать его учебу. Сначала Варшавская консерватория по классу фортепиано, потом Лейпцигская консерватория по композиции. И только когда умер князь Огинский, финансирование кончилось, и, собственно говоря, Червлёнец и завершил на этом образовании. Он стал уже самым настоящим, крепким, профессиональным музыкантом, композитором, которым предлагали великолепные места, где он мог бы работать, директор музыкальной школы и так далее. Он уже создал и струнный квартет, и симфоническую поэму «Море», «Лес», и «Прелюдия» и так далее. Он был зрелым мастером, композитором, музыкантом и так далее. Но ему это было мало. Он всем своим существом чувствовал, что не он должен использовать свой талант и музыку для себя, для своей карьеры. Он чувствовал, что он должен этим служить истине. Вот в этом тоже. Это великая истина. Он чувствовал, что этого мало. Для того, чтобы сказать истину, ему надо конкретизировать образы. Музыка развивается во времени наложением одного музыкального пласта на другой, одного узора на другой, мелодии на мелодию. Изобразительное искусство существует одно мгновение. Оно меняться не может. Оно существует в одно мгновение, но зато там есть пространство, и зато там есть возможность конкретизировать образ. И он чувствовал, что надо совсем что-то новое объединить: философию, музыку и изобразительный элемент. Он поступил учиться на курсы изобразительного искусства в Варшаве. Проучился там немного, но уже у него стали появляться картины. У его живописи что можно сказать? О том, что он создавал. Понимаете, в искусствоведении к его появлению, но и теперь нет готовой ниши. Вот в то время импрессионизм был, потом постимпрессионизм, потом дадаизм был, потом пуантализм. Потом уже кубизм появлялся, разные измы, потом уже абстракционизм начинался появляться. Ни к чему этому не появлялся. Не годился ни к чему. Не входит ни в одну эту нишу. И почему не входит? Вот тут постарайтесь понять одну колоссальную разницу. В чем заключается искатель, а в чем заключается гений? Когда собираются авангардисты, и теперь наши, доморощенные или иностранные, они говорят: вот мы ищем, мы экспериментируем, проводим эксперименты, мы ищем и так далее. Ищут. Ищут год, 10 лет, 20 лет, 40 лет ищут. Некоторые из них находят, а некоторые не находят, продолжают искать.